Здравствуйте! В эфире следующий очередной выпуск нашей литературно-просветительской передачи «Закладка», в которой мы с Галиной Леонидовной... Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Обсуждаем книги, пришедшие нам на ум. Книги выбираются в бессистемном порядке. Сегодня мы поговорим о том авторе, о том произведении, которое было предметом моего выбора. Я его, можно сказать, навязала Галине Леонидовне.
Да-да.
Она по доброте душевной согласилась и, насколько я понимаю, несколько пострадала от этого.
Претерпела, да, был грех. Мы это тоже обсудим.
Я вот этого не понимаю, совершенно не понимаю, порицаю заранее. Хорошо, это мы как раз и обсудим. Мы хотели поговорить о русском писателе Гайто Газданове и его романе «Ночные дороги». Это автор, с одной стороны, достаточно известный. Я думаю, что имя вам, то, что называется, rings the bell, как-то вот смутно знакомо. С другой стороны, не сказать, чтобы из первого ряда. Давайте начнем немножко, раз что, опять же, я его привела сюда, давайте я о нем чуть-чуть расскажу, о том, кто он такой, в какие годы жил, какова его биография, потом поговорим про этот роман. Гайто или Георгий Иванович Газданов, русский писатель, родившийся в Петербурге в 1903 году, то есть это то поколение, которое, употребляя линейку немедленно приходящую мне на ум, несколько постарше, несколько помоложе Владимира Владимировича Набокова. Это важно, потому что он в России не успел даже закончить гимназию. Набоков все-таки свое это Тенишевское училище в Петербурге закончил и уже в Кембридж поехал учиться в университет. Ну и вообще, как мы сейчас увидим, его биографический путь несколько более был благополучен, чем у Газданова. А Газданов был в революцию совсем-совсем подростком, как мы бы сейчас сказали, наверное, совершенно ребенком. Он этнический осетин и по
Можно
матери,
я
по
здесь
отцу?
Сделаю да. маленькую да. ремарку? Да. Мой папенька, писатель Юзефович, в этом году посетил Осетию и, в частности, посетил там кладбище, на котором примерно каждая вторая могила – это могила человека по фамилии Газданов. То есть он не просто осетин, а такой типовой, типологический осетин, носитель одной из самых распространенных в Осетии фамилий.
В Осетии, забегая сильно вперед хронологически, скажу, существовал, по крайней мере, до последнего времени некоторый, так сказать, локальный культ писателя Газданова.
До сих пор существует.
Да, режиссер Гергиев там способствовал открытию памятника на его могиле в Париже, Сен-Женевьев-де-Буа. А в общем, там даже какие-то газдановские чтения, по-моему, регулярные существуют.
Возможно.
Фестиваль, в общем, под покровительством местного главы республики. Как сейчас с этим? Я не знаю. Эмигрировал все-таки против советской власти был. Это сейчас не одобряется. А тем не менее, родился он, как мы сказали, в Петербурге, и мать его тоже в Петербурге жила и закончила там бестужевские курсы. Отец его был лесничим. В связи с этим семья ездила довольно много по России, в том числе он был в Сибири, был в Украине. В общем, детство его было такое достаточно странническое, и при этом это позволило ему, видимо, ну, посмотреть, так сказать, на большую страну, которую очень скоро придется ему покинуть. Когда случилась революция? Он, будучи 16 лет от роду, присоединился к Белой армии. Как его вообще родители туда отпустили? Это все мало понятно. С одной стороны, он такой писатель несколько эгоцентрический и в самом деле пишет много о себе. Поэтому и этот эпизод его биографии в зеркалах различных его смутно-автобиографических персонажей отражен. Но до конца все происходящее на самом деле не ясно. В общем, он становится сначала рядовым, по-моему, так он остался рядовым, в общем, короче говоря, так сказать, военнослужащим в армии сначала Деникина, потом Врангеля. Он служит на бронепоезде. Он оказывается в Крыму. И в Крыму буквально вот этим вот последним пароходом, вообще сколько народу уехало на этом последнем пароходе, удивительно, как они там все уместились.
Хорошо, вероятно, на предпоследнем.
На одном из последних пароходов он уезжает из России. Сначала в Константинополь, опять же, как многие, потом во Францию. Он человек без образования, без тех ресурсов, которые все-таки были у Набокова, сына министра Временного правительства, при том, что Набокова остались абсолютно нищими, но там вот был, например, там Николай Набоков, да, дипломат, который устроил, соответственно, семью в Берлине, а самого Владимира Владимировича Юного в Кембридж. То есть какие-то там ресурсы были. У Газданова не было этого ничего. Далее он учит французский язык, так сказать, на практике, работая рабочим на заводе Рено, грузчиком в порту, где-то там пишут, что он и на улице ночевал, там с какими-то клошарами, значит, тусовался.
Он и сам об этом пишет охотно.
Это тоже правда. Есть ли это экзотизация, есть ли это жестокая правда первой волны эмиграции до WhatsApp и YouTube, как они выживали, бедные, это, конечно, страшно даже себе представить. Тем не менее, он стремится все-таки как-то продолжить и, возможно, завершить свое образование. В течение 4 лет он учится в Сорбонне. То есть, как учится, посещает историко-литературный факультет Сорбонны. Там до сих пор, по-моему, довольно свободные правила на этот счет. То есть можно приходить лекции слушать, потом экзамены сдавать. Если сдал, то молодец. Он начинает работать таксистом. Каковым таксистом? Он будет работать много-много-много лет. Он уже был известным писателем, у него уже выходили романы и рассказы, но он по-прежнему по ночам, значит, народ возит. Нам это важно, потому что тот роман, о котором мы собираемся говорить, «Ночные дороги», в общем, основан на этих его опытах. Что происходит дальше? Или параллельно с этим? Он публикует роман «Вечер у Клэр», который, в общем, прославил его имя. Он имел такой немедленный успех, о нем и Ходосевич хорошо писал, и одновременно Горький хорошо писал. Сравнивали его с Марселем Прустом, ставили его в ряд молодых надежд эмигрантской русской литературы. Вот Бунин там его перечислял через запятую. Вот Сирин, Газданов, Берберова. Вот так. А в таком порядке. Дальше у него выходит второй роман «История одного путешествия». Я его, кстати, очень недавно прочитала. Послабее, скажем так. А дальше он пишет, публикуется, пишет рассказы, пишет какие-то очерки, эссе и продолжает писать роман. Он ближе к Второй мировой войне, находясь во Франции, ну, значит, ближе во время Второй мировой войны, будучи во Франции, он уже работает на радио «Свобода» и ведет там довольно много лет под псевдонимом Георгий Черкасов. Псевдоним понятный, достаточно прозрачный, так сказать, косвенно адресует нас к его этническому происхождению. Ведет передачи об истории и о литературе. Во время войны он становится частью резистанса. И он и его жена. Прям вот реальными членами сети, которая помогала пленным советским бежать, передавала информацию, жена была связной. В общем, подвергались люди риску вполне-вполне серьезному. Значит, после войны к нему приходит, наконец, какое-то материальное благополучие после успеха его романа «Призрак Александра Вольфа». А почему? Потому что тут тоже некоторая такая смутная рифма с Набоковым. Переводится на английский язык.
Хочу вставить маленькую ремарку, что в моем персональном рейтинге «Призрак Александра Вольфа» просто by far лучший роман Газданова. Ну, мы можем это обсудить
мы
в
это
момент,
обсудить.
Когда я перейду к своим жалобам, пеням и ламентациям в адрес
Хорошо.
Писателя Газданова.
Хорошо. Он продолжает работать на радио «Свобода». Он становится там начальником бюро в Мюнхене. В Мюнхене он умирает от рака легких. Он прожил 68 лет. То есть немного, не сверхмало для этого поколения, которому много досталось, в общем, что называется, неплохо похоронен, он, как вы уже успели сказать, в Париже. В России он печатается уже после распада Советского Союза, начинает печататься там довольно активно. Я вот пыталась вспомнить, откуда я про него узнала. Я подозреваю, что когда-то я его прочитала через запятую с Набоковым и подумала, что если он через запятую, то, наверное, тоже хороший автор, так я его прочитаю.
Я помню, что самое начало и вообще первая половина 90-х были отмечены некоторой такой легкой Газданово-манией, потому что вторая половина 80-х – это была Набокова мания, а потом, видимо, речь дошла и до запятой, потому что я очень хорошо помню, как в каком-то из еще вот ранне-постсоветских, еще популярных толстых литературных журналов я прочла «Вечер у Клэр», и вот с этого момента оно как-то и включилось, и, соответственно, это был какой-нибудь 91-92 год, и был какой-то довольно недлинный период, когда вдруг все читали Газданова, открывали Газданова, сформировалось сообщество Газданова-ведов, между прочим, одно из самых недружных сообществ.
Да, ругаются между собой?
Безостановочно.
А на каком материале?
Бывают какие-то такие сообщества очень токсичные. Совершенно непонятно, с чем это связано. Вот сообщество Газданова-ведов – это такие люди, которые друг с другом отказываются общаться, не подают друг другу руки. Вот и все это сформировалось в первой половине 90-х, как раз тогда, когда, вероятно, и вы, и я встретились с этим автором.
Набоковеды тоже своеобразные ребята. Там на Набокове с ума легко сойти. Он как это от яда в полом изумруде. Сам знал за собой это свойство. Газданов писатель, конечно, гораздо менее ядовитый в этом смысле. Он, опять же, вот не взлюбили вы его, а он хороший. Хороший такой автор.
Это звучит очень трогательно.
Да, я понимаю. Он accessible, то есть, ну, как бы его читать несложно. Он не длинно пишет. У него все-таки он старается, чтобы у него был какой-никакой сюжет. Он
не всегда.
Ну, хорошо, не всегда. В «Вечере у Клэр» сюжета особенного нету. Хорошо, давайте перечислим его основные произведения и скажем, почему мы все-таки остановились на «Ночных дорогах», хотя у меня сначала был другой выбор. Значит, его основные романы. Вот «Вечер у Клэр» первый. С эпиграфом из Пушкина «Вся жизнь моя была залогом, свидание верного с тобой». А вот это как раз достаточно бессюжетное, скорее такая длинная новелла о том, как молодой человек идет на свидание к своей возлюбленной и одновременно вспоминает свою заснеженную юность в России. Вот как раз этот самый бронепоезд, который по полям гражданской войны катается.
Единственный в мире воздух моей родины, как он выражает.
Да, да. А что-то из этого напомнит русскоязычному читателю пассажи романа Пелевина «Чапаев и пустота». Что-то там такое есть. Поскольку Виктор Олегович читал все, как и мы, грешные, есть такие люди, которые читают все буквы, до которых могут дотянуться.
Включая упаковку от манты.
Совершенно верно, да, да. И надпись на освежителе воздуха. То я подозреваю, что оттуда он тоже что-то такое позаимствовал.
Я бы предположила, простите, это мы немного отвлекаемся от темы, что скорее он все-таки читал Всеволода Иванова, его «Бронепоезд 1469», если я не ошибаюсь в цифре. Мне кажется, что в большей степени он апеллирует, конечно, к этому бронепоездовому опыту. Но одно другого совершенно не исключает. Да.
Далее. У него есть роман, вот, собственно, «Ночные дороги», о котором мы собираемся поговорить. Это тоже не то, чтобы... Нет, там есть сюжет. Там сюжет есть. Более того, там некоторое количество таких достаточно действительно авантюрных и криминальных даже эпизодов, которые автор-рассказчик, водитель такси, ночной таксист, видит в процессе своей непростой работы на улицах такого совершенно беспросветного и очень грязного, и очень опасного преступного Парижа. Такого настоящего парижского дна. Далее. Есть вот этот самый роман «Призрак Александра Вольфа», который принес ему некоторое материальное благополучие. Не Лолита, конечно, но тоже что-то в этом роде. Тоже довольно увлекательная, детективная, пожалуй, история про человека, который в том же Париже работает журналистом, в основном работает в криминальной хронике, знакомится на боксерском матче с женщиной, у них начинаются отношения, дальше выясняется, что эта женщина непростое прошлое, это прошлое, это его прошлое, о чем он не догадывается, и потом они там все сходятся в одной точке.
Сюжет этого романа полностью описывается цитатой из песни Владимира Высоцкого «Немецкий снайпер дострелил меня». Это лютый спойлер, простите меня за него, пожалуйста, но
слушайте,
вы поймете
спойлеры,
это не сразу.
Спойлеры is our second name. Мы тут просто исключительно спойлерами-то и занимаемся.
Пробавляемся.
Да, именно так. Есть у него роман «Возвращение Будды», который я хотела. Но потом подумала, что это бессмысленное пижонство, и надо брать наиболее известную вещь автора, потому что она его...
На мой взгляд, он тоже... Он вот в моем рейтинге он занимает вторую позицию, но он, конечно, не очень типовой. Это правда. Он другой какой-то Газданов.
Это длинный роман. Это роман про то, как, ну, собственно, в центре его убийства, криминальная история. И одновременно вот этот самый рассказчик, который наблюдает со стороны эту криминальную историю, становится невольным ее свидетелем, но не участником, он описывает свой сон, в котором он оказывается в таком кавкианском неком центральном государстве, где его сажают в тюрьму за непонятное и неразъясняемое ему преступление. И там в тюрьме он встречает какого-то загадочного сенсея, который через стены может проходить. В общем, такая политизированная мистика. Я люблю этот роман, потому что в нем проступает та тема, которая у Газданова, мне кажется, достаточно сквозной и при этом для русской литературы нетипичной. Тема сословных и классовых различий. У Газданова очень, то ли благодаря тому, что он вот посмотрел на жизнь и на французский глубинный народ, у него вот эта идея о привилегированных, непривилегированных сословиях и о том, что люди, которые кажутся, так сказать, избалованными, изнеженными, непригодными к жизни, на самом-то деле, вот они и выживают. А эти все брутальные его сутенеры и бандиты и прочие, которым палец в рот не клади, они дохнут, как мухи, очень рано, очень быстро. И в особенности смерть ждет их при попытке пересечь ту сословную границу, которую пересекать нельзя.
Вот эта мысль отозвалась во мне живой, мучительной болью, потому что незадолго буквально до перечитывания Газданова я перечитала «Государство Платона», которого вы все отказываетесь со мной
обсуждать.
Которого я не
люблю, в свою очередь.
А любить Платона не обязательно, особенно его не обязательно любить за это произведение. Но там как раз вот эта идея социальной сегрегации, пересечения границ, в которой гибельно и для индивидуума, и для общества, мне представляется одной из самых чудовищных. И услышав, почуяв отзвуки ее в творчестве Газданова, я прям начала чесаться в первый раз. Потом я еще много раз прибегала к этому нехитрому физическому воздействию, но в первый раз меня колокольчик зазвонил вот в этот момент.
Газданов что... не приветствует эту особенность.
Это такой социал-дарвинизм.
Да, да, он не то чтобы социал-дарвинизм, что называется, по выбору, но он отражает тот социал-дарвинизм, который он видит в жизни. В другом его романе «Эвелина и ее друзья» это звучит как название сериала для подростков, да?
Но... «Элен и ребята».
«Элен и ребята», совершенно верно. Это вот такой газдановский Филин и ребята, там действительно такая компания, а молодых людей описывается. Вот там эта мысль выражена прямо в лоб. Там есть один из героев, значит, банкирский сынок, который с улицы берет подружку себе, молодую проститутку, которая ему чем-то приглянулась, и он, значит, вот решает с ней жить. А за ней приходит сутенер. И этот сутенер предварительно, значит, общается с таким зловещим старым евреем-антикваром, одновременно скупщиком краденого, он такой Агасфер. А и тот ему говорит, не лезь, хуже будет. Тот говорит, да ладно, я его видел, он вообще, значит, там, угрозы никакой не представляет, я его припугну, ее заберу, она ему нужна обратно, ну, чтобы она зарабатывала, естественно, он лишился своего ресурса. В общем, тот говорит ему, не надо этого делать, ты не знаешь, куда ты вообще суешься. Тот идет, для начала этот, так сказать, изнеженный мальчик ломает ему плечо, а потом дальше закатывают его уже по полной программе туда, откуда он не выйдет. В общем, волновала его эта тема. Видимо, возможно, она его волновала не только потому, что он насмотрелся на дно жизни, но и потому, что он сам жертва такого слома. То есть он родился в одних условиях, а потом дальше жил совершенно в других. У Набокова тоже была, опять же, без Набокова мы, как вы понимаете, никакого автора обсуждать не можем, тем более такого, который через запятую с ним упоминается. У Набокова это тоже было, но у него это, скажем так, приобрело скорее материальные формы, которыми легче пренебрегать, чем социальные. Он лишился всей бытовой рамки жизни, но он остался как будто более-менее в том же социальном слое. То есть, грубо говоря, таксистом не работал, на завод не пошел. Бедствовал, пирожком питался, да, давал уроки, но, понимаете, давал уроки английского языка или даже тенниса, окей. Но не рыбу грузил на рынке. И не общался там в Париже или в Берлине, или в Лондоне, не общался там с местными братками и с проститутками.
У меня возникло ощущение, что для Газданова это было некоторое последнее его прибежище, поскольку ему весь роман «Ночные дороги» Газданов рассказывает о том, как он возит по Парижу разного рода отребья, когда у него небольшой перерыв, он может выпить стакан молока, потому что он не пьет. Это не пьет. Очень важный элемент его идентичности.
Да. Потому что вокруг него все пьют,
а я не такой. И встреча с каждым представителем этого отребья – это способ показать «я не такой». Он все время производит вот эту отстройку, и мне кажется, что этот его социал-дарвинизм, он носит отчасти трогательный характер, если ты умеешь такого рода вещами расстроиваться. Потому что это очень мучительная попытка объяснить, что же я такой классный, который читал все на свете, здесь делаю. Можно я маленькая вставная новелла? Он описывает свой опыт до того, как он сделал карьеру и пришел работать в такси, он работал на заводе. И на заводе он познакомился с человеком явно очень интересной судьбы, тоже русским эмигрантом. Он был мастером на Путиловском заводе, потом он ушел на войну, гражданскую войну, был атаманом какого-то полубандитского образования где-то на югах, потом уехал, стал работать во Франции, и во Франции сделал невероятную карьеру, потому что мастер на Путиловском заводе, как пишет нам Газданов, это человек, который умеет делать примерно все то, чего не умеют делать все остальные бестолковые французы на этом заводе. А он же еще по совместительству оказывается тонкой душой и любит стихи. И Газданов уже как бы почти делает шаг к тому, чтобы признать его, если не равным, но хотя бы близким. И тут этот мастер совершает чудовищное фупа. Он читает литературную балладу, самое лучшее свое, самое любимое свое стихотворение под названием «Белое покрывало». Я являюсь, по-моему, единственным человеком в мире, кроме этого несчастного путиловского мастера, который знает эту ужасную балладу.
Вы нашли этот текст? Это который лежал в цепях венгерских граф?
Да. Я знаю от начала до конца.
Откуда?
У меня в детстве была антология баллады под названием «Волшебный корабль», которую я до сих пор знаю примерно всю наизусть.
И это действительно баллада? Это не какой-то шансон?
Нет, это австрийская, ну, австрийско-венгерская баллада. Я сейчас не могу вспомнить автора, который перевел известный русский переводчик, народник, друг Чернышевского Михайлов, и которая была очень популярна в России среди революционно настроенной молодежи. А история в этой балладе, что молодой венгерский граф, его собираются казнить, к нему приходит мама и говорит, не плачь, я сейчас пойду к императору, я его уговорю, чтобы он тебя помиловал, и я буду... Если ты, когда тебя поведут на казнь, если ты увидишь, что я стою на балконе в белом платье, знай, что я вымолила я слезами пощаду жизни молодой, пусть будешь схвачен палачами, не бойся, не дрожи, родной. А, ну, значит, граф идет на площадь, там на балконе мать стоит спокойно, в покрывале белом, и, значит, он идет на ясен к петле поднимался и в самой петле улыбался. Ну, и понятно, что ложь святая, так могла солгать лишь мать полна боязни, чтобы сын не дрогнул перед казнью.
Практически вересковый мед... В другом варианте.
В таком более, я бы сказала, еще иезуитском. И вот эта баллада, и тут, значит, Газданов такой на него смотрит и говорит... Ах, нет, не дотягивает. Ох, не дотягивает.
Не наш кадр.
Да, я почувствовала, во-первых, большое родство с путиловским мастером, потому что первый раз в жизни я встретила буквально родную душу в творчестве Газданова, и эта душа оказалась второстепенным героем, а не самым приятным. И мне кажется, что Газданов прямо вот с наслаждением описывает вот это падение в его глазах. Потому что, конечно, это очень пошлый выбор. Ну, то есть Набоков бы просто пупырышками покрылся сразу, а Газданов так, так, слегка пнул.
Ну, вот в «Ночных...» Да-да-да, он лишь пнул ногой. В «Ночных дорогах» есть персонаж по прозвищу Платон. Это вот тоже довольно популярный образ, спивающийся интеллектуал. Много где встречается, от сериала «Санта-Барбара» до разных других произведений мировой художественной культуры. А этот Платон... Совершеннейший алкоголик, нищий человек, живет практически на улице, там снимает какую-то комнату, за которую не платит, и при этом рассуждает о философии, об истории, о правильном государственном устройстве. Он, как бы мы сейчас сказали, жесткий консерватор, монархист, католик, поклонник традиционных духовно-нравственных ценностей, скреп, основ и всего такого.
Который сам же попирает примерно ежедневно.
Естественно. Это не имеет никакого отношения к его собственному образу жизни, и более того, эти скрепы и основы ему ничем не помогают, не вытаскивают его с того социального дна, на который он там по набору случайностей скатился. И вот такие люди ему все время встречаются в «Ночных дорогах» на этом его жизненном пути, буквально на пути его автомобиля. Некоторые бросаются под колеса, как мы потом понимаем, с целью шантажировать его и вымогать у него деньги. Из повторяющихся персонажей, кроме этого Платона, есть там еще, вот тоже к вопросу о венгерском графе, который лежит в цепях. Хорошо, конечно, над, как это, ад – это другие, пошлость – это чужой вкус. Хорошо над чужими сентиментальностями хихикать, но вот этот вот практически центральный образ «Ночных дорог», бывшая красавица, старая проститутка Ральди, это же вот прям клише.
Абсолютно.
На клише сидит и клише погоняет.
Пожилая дама со следами былой
совершенно
красоты,
да.
Прошедшая путь от...
Содержанки чуть ли не князей и принцев царствующего дома до проститутки, которая ходит по улицам с целью заработать себе на хлеб. Вот она умирает, естественно, одна, значит, нищая, в какой-то убогой комнатенке.
И только Газданов скрашивает последние дни ее жизни, испытывая к ней странную смесь симпатии и брезгливости. Ну как не стыдно?
Не психолог наш автор. Не психолог. Любим мы его не за это. Мы сейчас перечислим, за что мы его не любим, а потом все-таки скажем, а за что мы его любим. Так вот, это самая Ральди, которая, еще раз повторю, выглядит как тоже персонаж из какого-то шансона. Только французского, вот опять же, что может быть клиширование, что может быть зауряднее. Она решает.
«Пламя Парижа» такое. Помните, была такая оперетта «Пламя Парижа», где была такая героиня, которая сначала она была правильной возлюбленной главного героя, а потом пошла по кривой дорожке. Вот это вот
она. Опять же, на эту тему есть стихотворение, переведенное русским поэтом Апухтиным, известное как русский романс «Пара гнедых». Были когда-то и мы рысаками. Грек из Одессы, еврей из Варшавы, юный корнет и седой генерал, всякий искал в ней любви и забавы, и на груди у нее засыпал. Вот это приблизительно про это. Так вот, в какой-то момент это решает одновременно поправить свои дела и, так сказать, оставить миру бесценное наследство, воспитав себе преемницу. Она находит девушку по имени Алиса, которая необычайно хороша собой. Один из выразительнейших пассажей в книге – это сцена, в которой эта самая Ральди заставляет эту Алису раздеваться, чтобы тот на нее посмотрел. Они же друзья. И хотя Газданов, как мы сказали, не психолог, но он довольно хорош в описании разных физиологических реакций. Он их описывает не напрямую, но очень выразительно. Вот голод, страх, диссоциация. У него герой все время испытывает диссоциацию, время от времени. Ну, вот «Вечер у Клэр», кстати, почти весь роман про это, что с ним что-то происходит.
«У Клэр» есть одна глубоко меня потрясшая эротическая сцена, когда возлюбленная его кладет голову ему на колени, а он вынужден срочно покинуть помещение.
Да. В общем, герой как бы все время присутствует здесь, одновременно не здесь. То есть он на себя любимого смотрит почти уже со стороны. Опять же, как в известной песне, как душ смотрит с высоты на ими брошенное тело. Вот он смотрит на эту Алису, и перед глазами у него начинается какое-то мерцание, но при этом, что этой Ральди с ее опытностью кажется зловещим предзнаменованием, он ее не хочет, она ему ее предлагает. Она совершенно хороша собой, собой. Это вот такая, значит, Венера, вышедшая из пены морской. Но в ней есть что-то такое, как мы потом поймем, что препятствует ее, так сказать, успешности в той профессии, для которой Ральди ее предназначает. Та ее тренирует, учит ее говорить, сидеть, есть, вести себя в разных обстоятельствах.
Да, дает такого пигмалиона.
Да, совершенно верно. В некотором роде из этой Галатеи хочет сделать живую девушку. Но из этого ничего не выходит, потому что у этой Алисы, как объясняет нам автор, нет того, что было, чего было так много у самой Ральди, вот этой вот живой, теплой прелести, вот этого очарования, из-за которого люди действительно там и стрелялись, и на дуэли вызывали друг друга, и деньги страшенные тратили. Он там встречает одного русского разорившегося князя, еще один шаблон, Шаблонович, который был любовником этой самой Ральди.
Умирающий, как водится, тоже в одиночестве посреди гражданской войны в жалкой
хибарке. И только один рассказчик.
Да,
вы заметили повторяющийся
его
мотив. Да, на его, значит, смертное ложе смотрит со смесью чего там? Сочувствие и брезгливость. Так вот, у этой самой Ральди это все было, она вот была обворожительна. А эта бедная Алиса, ну, такой манекен из магазина. Ну, кроме того, как пишет автор с неприятной откровенностью, она совершенно фригидна, поэтому тоже, ну, как бы ничего у нее не получается. У Ральди это этот замысел ее одновременно коммерческий и педагогический как-то не выходит. Другая вещь, которая в этом романе, опять же, мне кажется, чрезвычайно интересной, и которая лежит в русле вот этого, того, что вы назвали газдановским социал-дарвинизмом, это история Федоренки.
О, да. Вот да. Это как раз история человека, который пытается пересечь социальную границу, и это его убивает.
Это его убивает, совершенно верно. Федоренко – это русский военный, который, как и все остальные, так сказать, бежит во Францию, работает там на заводе, но, по словам автора, он настолько туп и необразован, что ему эта жизнь гораздо больше подходит, чем какая-либо другая.
Чем утонченному, изысканному Газданову, который страдает с утра до ночи.
Конечно. Зачем же он такой нежный, вот крутит эту баранку и возит какую-то действительно шваль. А причем шваль это там, это бедные, это богатые, это, опять же, проститутки и бандиты, это сенаторы, это светские дамы, но все это вот такое человеческое отребье, что просто пробы ставить нет.
Если священник, то он обязательно в бордель, если богатая дама, то он обязательно на чай не оставит, еще
и
обидит.
И гребенка украдет, да. В общем, там тоже все достаточно ожидаемо. Так вот, это Федоренко живет счастливой жизнью, работает на заводе, по выходным не работает на заводе, и все у него замечательно. Потом он находит себе девушку мечты. Эта девушка мечты – это старая знакомая автора, это Сюзанна, проститутка. Значит,
как и все остальные,
как и все остальные знакомые авторы, совершенно верно, да. Она, так сказать, из ее привлекательного качества имеется золотой зуб, который тоже ей самой очень нравится, и всем остальным, очевидно, нравится. А Федоренко не знает, кто она такая, она ему тоже не рассказывает, она ему что-то там плетет, какую-то историю про себя, и тот хочет на ней жениться, сделать ей предложение. Она в восторге от такой перемены своей судьбы, начинает работать с утроенной силой, чтобы заработать себе на приданое. Как, по-моему, какая-то героиня из Купринской ямы тоже была, так сказать, обуреваема той же амбицией. Работает просто буквально вот до упаду, зарабатывает нужную сумму, выходит замуж за этого Федоренко. И они счастливы. Они совершенно все счастливы. В одной запоминающейся сцене он их видит, этих двух супругов, идущими в выходной в Булонский сад на прогулку и несущими на спине по стулу, для того, чтобы не платить там и стулья, которых мы встретим потом у Марселя Пруста. Ну, не потом. В общем, в зависимости от того, в каком порядке вы читаете литературу.
Не раньше.
Может быть, вы уже встретили, да, эти стулья и их, так сказать, охранницу, которая собирает за них деньги. Вот они не хотят деньги платить, а они стулья несут с собой. Он говорит, что вот они какие-то рогатые животные идут с этими стульями, такие довольные. Все бы хорошо. Вот это вот такая идиллия. Вот, пожалуйста, люди, лишенные, так сказать, высших духовных запросов, ни от чего не страдают, а наслаждаются. Но не тут-то было, говорит злобный автор. Поскольку Федоренко все-таки русский, скажем так, русскоязычный, то судьба найдет, как к нему подобраться. Подбирается она к нему в форме его знакомого, пожилого человека по имени Васильев. Васильев – такой персонаж, которого каждый из нас встречал неоднократно. Он оплоумевший конспиролог, читатель газет. Читатель газет, потребитель и частично производитель политической публицистики. И, соответственно, персонаж, который сходит с ума на том, что его хотят убить. Вокруг него плетется какой-то заговор, хотят его убить. Тут надо сказать следующее. Вот эта среда того времени, о котором Газданов пишет, действительно была чуть более чем полностью проникнута грибницей ОГПУ. Да, там людей убивали, похищали, вывозили в Советский Союз, потом убивали на Лубянке. Все это происходило прямо вот сплошь и рядом.
Если ты ты параноик, это не значит, что за тобой
совершенно
не следят.
Верно.
Васильев явное свидетельство именно этого принципа.
Да, именно так. Значит, мы все читатели вслед за рассказчиком считаем, что Васильев старый идиот, которому мерещится бог знает что. Ну и дальше, как это самая популярная фраза, произнесенная перед тем, как в дверь постучали, да кому мы нужны? Вот кому же он нужен? В общем, он рассказывает, что за ним следит такой-то человек, там какой-то с черными усами, и хочет его убить таким-то способом. Через некоторое время Васильев исчезает и находит труп его бездыханный в реке. Это, так сказать, пробивает первую трещину в, казалось бы, неуязвимых доспехах, которыми Федоренко отделен от враждебного внешнего мира, и он начинает задумываться. Он же задумывался, когда приходил этот Васильев, и Сюзанна, беспокоясь за свое семейное благополучие, пришла к герою и просит у него совета.
Который он ей и выдает со смесью сострадания и брезгливости.
Это, кстати, тоже мотив довольно повторяющийся. В романе «Возвращение Будды» вот эта вот героиня Люба тоже приходит, значит, к герою. Герой в этот момент неизменно спит. Он, поскольку по ночам работает, то днем он спит. Но при этом к нему все время приходят какие-то женщины, которые начинают рыдать у него в комнате и требовать, чтобы он как-то устроил их судьбу получше.
Я хочу отметить, что ни с одной из этих женщин герой не вступает в романтические отношения, при том, что о его как-то сексуальной, физической привлекательности он намекает нам регулярно.
Есть такой момент. Он еще очень силен физически.
Да, кстати, это, между прочим, правда. Я, читая его биографию, вычитала, что он готовился стать цирковым акробатом, находясь в Греции. И, соответственно, все время тренировался и накачался как-то так, что вот эта удивительная сцена из «Вечера у Клэр», когда он повисает на руках, спускаясь с крыши, и потом...
То есть он чуть не падает с крыши ночью, сделав ложный шаг, думая, что там что-то есть, а там ничего нет.
Да, и он себя там буквально на мизинцах вытягивает, и когда я читала это в первый раз, тут у меня что-то такое, нет.
Типа Мэри Сью, как это называется.
Да, чутка Мэри Сью. И вот тут я, прочитав о том, что он действительно готовился в цирковые акробаты, что он имел такую возможность приобрести необходимые для этого подвига физические навыки.
Про его, так сказать, сексуальную мощь и величие довольно много сказано в романе «Призрак Александра Вольфа». Опять же, я думаю, что это не Мэри Сью никакая. Я думаю, что это все правда. Сильно подозреваю, что так оно и было. Иначе он бы просто не выдержал ту жуткую жизнь, которую он жил. Он действительно очень подчеркивает, что он не пьет, и что он вот так вот...
Не вступает в
необдуманные связи с опасными, нехорошими женщинами.
С опасными-то как раз вступает, как
ну
мы
да,
знаем.
Вот это, но... это его Елена Николаевна, да, вот его, так сказать, возлюбленная его души, которую он описывает, очень трогательно описывает их любовь в «Призраке Александра Вольфа», она, да, она тетенька небезопасная и чуть не...
Да и Клэр есть вопросики.
Ну да. А он был женат на женщине старше себя, у которой был до этого муж, и которая долго не могла с этим мужем развязаться, потом они, значит, наконец поженились.
Это вот была та самая жена, между прочим, вместе с которой они участвовали в сопротивлении, вообще она, похоже, была действительно любовью всей его жизни.
Так что тут тоже, возможно, такая, так сказать, автобиографичность. Так вот, возвращаясь к Федоренке. Бедная Сюзанна приходит к рассказчику и рыдает, говорит, что, значит, муж с ума сходит, они с этим Васильевым сидят и что-то обсуждают, пытаются у него выяснить, кто такой Ниш. Что за Нишка, они про него все время говорят. Он понимает с трудом, что это Ницше. И что Федоренко начал, так сказать, углубляться в философские вопросы. Ну и самое, так сказать, страшное, что говорит ему Сюзанна, он со мной больше не спит. Тот отвечает, этому горю не поможешь. Что же делать? Потом Васильев, значит, пропадает и, соответственно, погибает. Это поражает девственную душу и ум не менее девственной Федоренки еще сильнее. И рассказчик разговаривает с ним, и тут, собственно, вот его этот социал-дарвинизм в таком специфическом его культурном изводе проявляет себя в полной мере. То есть он говорит, что мы, образованные люди, привыкли постепенно задаваться экзистенциальными вопросами. А этот несчастный прожил типа до 30 там, с лишним лет, дожив без цели, без трудов, ну, то есть в трудах, но не подвергаясь этой радиации. А тут ему на голову вдруг упало нечто. То есть он бедный, спрашивает его, типа, а вот зачем мы живем? Мы же все умрем. А как это? А вот зачем оно
все? Да, мужику уже типа 40 лет.
Вот. То есть этот арзамасский ужас имени Льва Николаевича Толстого обрушивается на него всей своей силой, и автор пишет, что я вижу, что у него нет никакого против этого противоядия. Я не могу ему ничего ответить, потому что надо с самого начала, так сказать, с книги «Бытия» начинать, а голова-то у него тупая, он же не поумнел от этого, то есть ему нельзя никак эту философию всунуть. В общем, положение его безнадежно. В подтверждение этой мысли через некоторое время бедный Федоренко вешается на дверной ручке у себя на дому, оставляя бедную свою Сюзанну горько свою вдовой.
Беременной.
Кстати, да, даже это его не удерживает до такой степени. Вот эта вот вся, так сказать, тьма внешнего бытия для него невыносима.
Маленькая вставка про Федоренко. Федоренко, когда он решил жениться на Сюзанне, он же, помните, он становится такой модник. Он накупает себе всяких шмоток, и они встречаются с Газдановым. И,
с рассказчиком.
И лирическим героем, не побоюсь.
Марсель, это не совсем Марсель Пруст в «Поисках утраченного времени». Я в «Ночных дорогах» не совсем Газданов.
Конечно, но тем не менее, вот с этим человеком встречается Федоренко и говорит ему: «Ну, как тебе мой наряд?» А рассказчик начинает ему объяснять, что с этим нарядом не так. То есть я слушаю и понимаю, что в этом есть какая-то абсолютная бесчеловечность. В этом есть желание унизить собеседника, который и так в его глазах бесконечно унижен. И вот это для меня было тоже каким-то проявлением. То есть это такой очень колониальный заход, потому что ты встречаешь туземца, который тебе показывает прекрасные стеклянные бусы, а ты начинаешь объяснять, что это не бусы,
туземец хочет выглядеть как европеец.
Да.
У него в другом романе, сейчас не припомню в каком, есть совершенно параллельная сцена с его знакомым французским бандитом, который, да, он сутенер, ему тоже привалило каких-то деньжат. И,
это как раз в «Александре Вольфе».
Ага. И тот ему хвастается и говорит: «Ну, как я выгляжу?» Тот ему говорит: «Ты выглядишь как сутенер». Это как? Я же вот хочу нарядиться как порядочный человек. Это, кстати, действительно трогательное довольно стремление. Еще Бальзак в «Человеческой комедии» писал, что, так сказать, эти дамы полусвета, куртизанки, мечтают о законном браке, о герцогине, о развратной любви. Но сутенеры хотят выглядеть как порядочные люди. Порядочные люди, возможно, задумываются, какова она романтическая и вольная жизнь Апаши. Каждый желает того, чего у него нету. Но вот этот бедный Федоренко, он действительно такой пример человека, который, казалось бы, опять же, действительно автор не без мстительности. Его описывает и конструирует этот сюжет. Вот кто-то, кому хорошо там, где мне плохо, но и ты не уйдешь от судьбы. Это тоже правда. Мы с вами нарисовали Газданова в облике какого-то монстра.
Да-да-да, главное, так весело задумано. Да. На два голоса.
Давайте сейчас немножко эту картину, так сказать, подретушируем, потому что мы его все-таки...
Нам это надо закругляться.
А мы закруглимся, подретушируем, закруглимся и следующую рекомендацию тоже расскажем. Мы его все-таки выбрали зачем-то.
Значит, выбрали.
Я выбрала, потому что он мне нравится. Я читала у него много романов. Вот эти, которые я перечислила, я все читала. Кроме того, у него есть рассказы, их относительно немного. Они, кстати, неплохи тем, что они короткие. Поэтому если вам
целый роман... Он же их уже по-французски писал, по-моему.
Нет, по-русски. Наиболее известный из них это «Черные лебеди». Mm-hmm. Такой знаменитый рассказ про самоубийцу. Кстати, тоже про человека, который работает на заводе. Русский офицер, который работает разнорабочим. «Товарищ Брак» про гражданскую войну. Там тоже, кстати, встречается вот этот популярный у Газданова, среди Газданова персонаж. Человек, наделенный одновременно какой-то баснословной, сказочной физической силой и сентиментальностью. Он вообще любит такие несколько несуразные сочетания. И в своей повторяемости это иногда утомляет. Но в небольших количествах это очень мило. Газданов такой писатель, который пишет более-менее один текст. Есть у него это свойство «no one, no all». Прочитайте одно и будете знать все остальное. Опять же, в нем есть такая завораживающая медитативность. Я его люблю. Его читать приятно, на мой взгляд. Русский язык у него странноватый.
Вот как раз если мы будем говорить о достоинствах Газданова, то, на мой взгляд, русский язык его является его главным достоинством, потому что он действительно странноватый. Это такой русский язык, который развивался в анаэробной среде. То есть он развивался, он начал развиваться в тот момент, когда Газданов покинул отечество, и развивался не так, как русский язык внутри его среды бытования.
Иногда кажется, что это какой-то перевод с неведомого языка. Но это его собственный, им выработанный инструмент. Он сразу узнаваем, а это признак серьезного автора. Если ты его узнаешь по нескольким строчкам, то он молодец. Он впадает иногда в такую невнятность, особенно когда он описывает вот эти свои диссоциативные состояния, а в каждом романе это обязательно будет, потому что он не перестает дивиться тому, где он вообще, почему я здесь, что я тут делаю. Вот это его такая превалирующая даже не эмоция, а душевное состояние. А тем не менее он по-своему выразительно описывает то, что русская литература описывала редко. И вот это вот настоящее социальное дно, вот как у...
Как у Горького.
Как у Елеровского, как у Горького, только в Париже. Совершенно другой Париж, больше вы его такого нигде никогда не увидите. И, наверное,
и
это
Богу.
Хорошо. Да, наверное, это и неплохо. Но прочитать про это интересно. Он обладает также тем признаком, который отличает настоящего писателя, он создает художественные образы. Его персонажи – это персонажи. Мы их видим, они, так сказать, живут своей жизнью. И Александр Вольф из «Призрака Александра Вольфа», и Елена Николаевна. И сам этот автор, при том, что действительно иногда испытываешь чувство неловкости, читая это, но в остальные случаи испытываешь чувство ловкости. И Ральди, и Алиса, и Платон, и Федоренко, и Сюзанна, и хозяйка кафе, в которой конгрегируются все эти отбросы общества, и в котором сам автор пьет это свое горячее молоко, так выразительно отличающее его от всех остальных. А и какие-то эпизодические персонажи, городские сумасшедшие, вот эти несчастные обломки какой-то былой жизни. Это все выразительно. То есть это как бы так видно. Это стоит читать. И при том, что в нем есть вот эта социал-дарвинистская наклонность, он все-таки писатель-гуманист, вполне находящийся в русле русской гуманистической литературной традиции, он эту всю негодную публику, не то чтобы, конечно, жалеет, но как бы с некой, опять же, гуманистической приязнью взирает на них. Ну да, ну да, он не...
Гуманистическое там не заметил. Да.
Слушайте, он не развинчивает их на части, на, так сказать, для развлечения или для, так сказать, эмоционального зацепления автора, в чем иногда когда Владимира Владимировича нашего-то обвиняют, что он вот...
Дегуманизирует некоторых своих
Газданов
героев.
Газданов не дегуманизирует. Почему? Он будет их там обвинять, наказывать, ругать своим авторским голосом за то, что они пьют глупые и вообще живут неправильно, вместо того, чтобы всем учиться в Сорбонне, они, значит, тут спиваются в каком-то ночном кафе посередине Парижа. Но он их не дегуманизирует. В общем, можно начать, если уж так рекомендовать, можно начать с рассказов. Если вам, что называется, зайдет, то, наверное... Ну, на самом деле, мне кажется, действительно, «Ночные дороги» – это такой хороший роман.
Самый репрезентативный.
Да, он самый репрезентативный, абсолютно согласна. Либо вы на нем удовлетворитесь и скажете, что знаю я писателя Газданова. Окей, это будет обогащающее вашу жизнь знакомство. Либо, если вам прям понравится-понравится, то вы пойдете дальше. Я бы советовала потом, да, «Призрак Александра Вольфа», короткую, увлекательную повесть.
С красивым, обрамляющим сюжетом.
Сюжетом, да, совершенно верно. И с всякими интересными и очевидной жизнью неподчеркнутыми подробностями гражданской войны на юге России. Далее я люблю «Возвращение Будды». Мне кажется, это хороший роман. Есть роман, вот Эвелина и ее друзья, я упомянула, роман «Пилигримы». Это поздний Газданов. Он такой чуть более бесформенный, чуть менее оформленный, скажем так. Но, что называется, если вы любите этот жанр, то тоже почитать можно.
Я бы хотела сказать, что Газданов в мировой литературе оказался невероятно продуктивным в том смысле, что, конечно, не из него непосредственно, но в его стиле и ключе вырос целый огромный, ну, даже не жанр, а направление современной литературы, автофикшн.
Да?
Конечно, автофикшн, вот эта идея рассказывать обо всем исключительно через призму себя и отказ от такой прямолинейной сюжетности, замены сюжетности некоторой системой внутренних интересных рифм.
То есть автофикшн – повествование от первого лица?
Это всегда повествование от первого лица, и это повествование, которое балансирует на очень тонкой грани такой саморазоблачительной откровенности и художественного вымысла. И ты никогда не знаешь, в какой момент эта грань пересекается. И я должна сказать, что, возможно, моя травмированность Газдановым связана с тем, что я за последние годы прочитала невероятное количество автофикшена от шедевров, вроде моей, извините, борьбы Карла Уве Кнаусгора, до какого-то уж совсем...
А зачем он так книгу назвал?
Ну, он вообще такой затейник. Это не книга, это 7 книг, рассказывающих о богатой внутренней жизни и немного внешней жизни этого замечательного норвежского автора. До уж совсем какого-то мелкого дребезга, которого просто невозможно. То есть, возможно, моя юношеская любовь к Газданову была искренней.
А была юношеская любовь?
Да, в начале 90-х годов, мне было 16-17 лет, я, конечно, абсолютно бредила, и тогда мне этот герой ужасно нравился, как нравился мне и Печорин, например, которого я тоже в то время находила крайне интересным мужчиной. Не то теперь.
Нет, дорогие слушатели, увидите малейшие признаки вот чего-то в этом роде.
Бегите!
Это человек-беда.
Но, возможно, позднейшие наслоения автофикшена, они как раз меня и отвратили от моей юношеской искренней и чистой любви к Газданову.
Я рада, что она все-таки была.
Бесспорно.
Хорошо. То есть вы
иначе
не...
бы я не согласилась.
Совершенно верно. Теперь я понимаю, почему вы все-таки, так сказать, повелись на это мое предложение. Очень хорошо. Я надеюсь, что мы, как это, не оскорбили память Георгия Ивановича, а наоборот, так сказать, поспособствовали тому, чтобы вызвать вас, дорогие слушатели и зрители, к нему интерес, а не для этого ли мы тут и трудимся. В рубрике рубрике «Колофон» мы, как известно, рекомендуем книги, которые могут понравиться вам, если вам понравилось все предыдущее.
Если... Те, кто купили то-то, купят и
да,
это.
Да, совершенно верно. Это как рекомендации в онлайн-магазине книг. Только, так сказать, не подобранные бездушным искусственным интеллектом, а подобранные нами со всей сердечностью, на которую мы способны. Если я привела сюда Газданова, то мне и рекомендацию рекомендовать. Значит, я думаю, что если вы прочли Газданова сколько-нибудь, то вы... подготовлены или вообще, так сказать, приспособлены, может быть, природой, потому что вам не нужна подготовка, к тому, чтобы попробовать почитать Пруста. Газданова называют русским Прустом, кто только не называет. Вот только ленивый его так не назвал. И действительно, он человек Прустом ушибленный по темечку и, очевидно, скажем так, стремившийся что-то в этом роде на русском тоже сочинить. Поэтому я вам сейчас расскажу, как... приступить к чтению Пруста, не нанеся себе тяжелых физических увечий. Пруст всех пугает. Страшнее его пугает только Джойс.
Джойс правда страшный, а Пруст нет.
Я тоже так считаю. Я из Джойса читала только лекцию об Улиссе Владимира Владимировича Набокова в его курсе «Европейские шедевры». А Пруста я читала всего целиком по-русски в переводе любимого. Плюс сейчас читаю этот перевод на английский язык издательства «Пенгвин», который я упорно называю новым, хотя, по-моему, уже в 12-м году вышел этот самый первый том. Так вот, 7 томов все-таки пугают. И многие люди обламываются на начале. Как многие люди обламываются на первых страницах «Войны и мира», которые не война, не мир, а разговор двух, значит, пожилых бездельников на французском, не пойми о чем. Через это трудно продраться. Точно так же, когда вы начинаете, даже если вы, помолясь, открыли первый том, зная, что их всего 7, то... вот эта вот фраза «давно уж я привык укладываться рано», и дальше 50 страниц того, как человек в кровати ворочается сбоку на бок и пытается понять, в какой именно кровати он спит, и не спит ли кто-нибудь там рядом с ним, это способно демотивировать много какого читателя, за исключением самых упорных. Поэтому я вам сейчас расскажу, как надо делать. Делать надо так. Вы берете первый том под названием «По направлению к Свану». Он состоит из трех частей. Вот первая часть, которая начинается в кровати, и в кровати проходит в значительной степени, называется «Камбре». Вторая часть называется «Любовь Свана». Третья часть называется «Имена стран, имя». Соответственно, первая часть второго тома называется «Имена стран, страна». Это связано с тем, что герой сначала там листает железнодорожный справочник, мечтая о путешествиях, которые ему в силу возраста и здоровья недоступны, а потом все-таки едет. Поэтому сначала имена, потом сами страны. Значит, вы берете вот эту вставную новеллу под названием «Любовь Свана» и читаете ее. То, что до, то, что после, пока не читаете. Она короткая, по прустовским масштабам, практически лаконичная, почти стихотворение в прозе. Там есть сюжет, там понятно более менее что происходит. Там линейное изложение и не очень много вот этой вот затруднительной, так сказать, психологической мути про то, как мальчику должна была прийти мама поцеловать его в щеку, а потом не пришла мама, потому что сидит внизу с гостями, а он там наверху, значит, мучается. Когда вы дочитаете до 5-го и 6-го тома, будет все гораздо хуже. Поэтому лучше читайте первый. Но, вот опять же...
Умеет продать, я бы сказала.
Слона, конечно. Семитомного слона я очень люблю продавать.
По частям.
Да, да-да-да, совершенно верно. Но если вы возьмете вот только эту «Любовь Свана», то вы проверите себя, сделайте себе, так сказать, реакцию манту. Пригодны вы к
взвесь силу гордую, взвесь волю твердую.
Да, да, есть она у вас, да, слышишь ли она у вас твердая. Если достаточно, то можете начинать сначала, тогда вас уже не напугаешь. Если нет, то все-таки у вас будет какой-то сэмпл, какой-то образец, вот-вот лоскутик этого бескрайнего гобелена Марселя Пруста. Метафора, по-моему, хорошая, потому что действительно на гобелена из Блуа вся эта композиция довольно сильно похожа. И вы будете ходить, так сказать, с гордо поднятой головой среди других людей и говорить, читал я просто вашего. При этом вы отделаетесь относительно небольшим ущербом. А если вам вдруг понравится, то глядишь и понравится. Значит, вы можете брать перевод любимого, это классический советского времени перевод, либо новый перевод Баевской.
Я горячо рекомендую перевод Баевской, потому что в переводе любимого...
Он как-то полегче? Полегче не в смысле попроще, а в смысле...
Я бы наоборот сказала, что он... Я не то чтобы большой читатель по-французски, да. Но мне кажется, что он сохраняет некоторую отстройку от привычного нам повествовательного паттерна, потому что все-таки Любимов, он очень все приглаживает. У него все такое очень текучее, теплый ламповый советский перевод, он вот там такой и есть. И, конечно, перевод Любимова, он, наверное, более комфортный, так что если вам страшно, то, наверное, можно действительно с него начать. Но перевод Баевской – это гораздо более какое-то такое осязаемая, странная проза, которую мне читать было несравненно интереснее. То есть я 7 томов я не осилила, я осилила, например, 4 «Молодые годы» в переводе Любимого. слова, а была абсолютно равнодушна. А потом я начала читать, когда стали выходить переводы Баевской, и я поняла, что ого, то ли я стала старше, то ли переводы гораздо лучше.
Мне сразу понравилось. Мне году в 93-м достался эти первые три тома. Я помню, как я за ним ходила в нашей Туле в букинистический магазин. Там приходят, не приходят. Да, у меня какая-то карточка была, которую надо было показывать, чтобы тебе это все дело еще согласились продать. Мне ужасно понравилось прям сразу. Я, видимо, люблю длинное и заунывное. Это просто мой любимый жанр. В общем, скажите спасибо нам потом за эту, на мой взгляд, чрезвычайно ценную рекомендацию. Таким образом, вы, опять же, обеспечите себе вход в волшебный мир Марселя Пруста, если захотите войти. И если вы до этого читали Газданова, вы увидите вот эти вот очевидные рифмы. И специфическая странность языка. И некая смесь эмоционального вовлечения, эмоционального отстранения. И вот эта вот нехорошая любовь, которая никогда не достигает своей цели, а когда достигает, то выясняется, что это не приносит. Лучше не достигла, да. У Газданова, кстати, все еще довольно гуманнее. Опять же, если доберетесь до «Призрака Александра Вольфа», вы увидите там картину счастливой любви. Прям вот по Пушкину.
Ну, непродолжительнее.
Почему? Там же хэппи-энд. Вопросы о спойлерах.
Я бы так его не назвала. Ну ладно, пощадим нашего читателя.
Как? Герои остаются оба живы. Так сказать, препятствие их разделяющее устранено.
Я бы ожидала вмешательства правоохранительных органов в этой точке.
Ха. Об этом я не подумала. Черт. Опять же, в «Волшебном мире» Газданова есть много бандитов, опять же, сутенеров и проституток, но не очень много правоохранительных органов. Действительно, черт. Хорошо. На этой озадачивающей ноте мы завершим наш литературно-просветительский
вечер.
Вечер, да, действительно. Известный также как «Радио Няня» и «Клуб знаменитых капитанов». И ждем вас в следующий раз. А в следующий раз мы будем говорить...
о писателе, который стал результатом консенсуса. Я давно мечтала глубоко погрузиться в перечитывание французской литературы. Я склоняла Екатерину Михайловну перечитать «Мадам Бавари», но как-то мы не пришли к согласию в этой точке.
Вы предлагали мне и «Графа Монте-Кристо». Не то, что перечитать, а прочитать. Я не читала никакого Дюма. Я, в свою очередь, лоббировала принцессу Клевскую.
Тут я выступила с протестом. И компромиссной фигурой оказался Проспер Мэри Мэй, неожиданным образом, которого мы и обсудим при нашей следующей встрече. Это был подкаст «Эхо. Закладка». Хочу обратить ваше внимание, что нашим существованием мы обязаны исключительно вам. И без вашей поддержки наш подкаст не выживет. Поэтому мы будем вам бесконечно признательны, если вы поддержите нас и сделаете пожертвование в пользу закладки любым удобным для вас способом. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску.
А также на «Эхе» выходит другой подкаст. Не литературный, а исключительно жизненный. В жанре, как это нынче называется, true crime. Называется он «Самый настоящий детектив». Там завораживающим голосом Кирилла Набутова рассказывают жуткие совершенно истории подлинных преступлений, расследований этих преступлений и последствий этих расследований, происходящих в России и происходивших на протяжении последних десятилетий. Ссылку тоже можно найти там, где находятся все ссылки. Спасибо.
Спасибо вам большое. Приходите слушать нас еще.